Знатоки.
Ну а между тем, Украина пригрозила России радикальными мерами, если Москва не признает себя участником конфликта в Донбассе. С таким заявлением выступил руководитель украинской делегации в трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук. И, по его словам, ситуация находится в тупике, и выйти из которого можно лишь радикальными шагами с помощью вот таких шагов. Кравчук отмечает, что сейчас делегация прорабатывает варианты давления на Москву и добавил, что Украина не собирается опираться на уже действующие договоренности, а намерена требовать перехода на некие новые подходы и документы. Что же это могут быть за подходы, документы и вообще радикальные меры? Обо всем этом поговорим с членом Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богданом Беспалько. Богдан Анатольевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Богдан Анатольевич, у меня нелегкое чувство дежавю от подобных заявлений с украинской стороны про радикальные меры, про то, что, в общем, будут жестко каким-то образом давить на Москву. Но, тем не менее, рычаги-то есть?
Нет, никаких рычагов, собственно, Украины нет. А к словам Кравчука я вообще бы не стал относиться серьезно. Кравчук сейчас превратился просто в болтуна. Эдакий болтун, который любит блеснуть парадоксами. Я могу напомнить, что еще не так давно он предлагал провести федерализацию Украины. Кстати, он же предлагал, по-моему, какие-то меры достаточно благоприятные для Донбасса, но после того, как началось вот это шевеление националистов на Украине, соответственно, он тут же это мнение свое развернул на 180 градусов.
Кравчук это просто он у нас голова. Любит хайп и переобувается на ходу отлично.
Да, да, вы знаете, даже про него ведь
сделали
один советский анекдот, что как-то он пришел на заседание, шел на заседание под дождем, но пришел сухой. И, соответственно, его спросили, каким образом, говорит, а я между стройками. Кравчук это старый партийный интриган. Он привык вот заниматься интригами, как-то там пробиваться наверх, там кого-то подсиживать, кого-то там сбрасывать и так далее. Но это не тот политик, который реально оперирует какими-то, тем более сейчас уже, находясь в глубокой отставке, какими-то реальными рычагами. Его могут использовать исключительно для того, чтобы просто понагнетать ситуацию, скажем, перед началом военной операции на Донбассе. Вот, Россия плохая, Россия конфликтная сторона. Мы недовольны тем, что происходит, надо эту проблему решать, и вот мы сейчас пойдем войной на Донецк очередной раз. Это такое информационная истерия. Вот это вполне возможно. Но, конечно же, Россия не сторона конфликта, по крайней мере, официально везде зафиксирована самой же украинской стороной в Минских соглашениях.
Ну, которые они вроде как не собираются исполнять более. Ну, и, в общем-то, и не исполняли.
Не исполняли ни одного дня, и вот сейчас было очередное обострение на Донбассе. Более того, если так хочет Леонид Макарович какой-то новый формат, you're welcome, пожалуйста, тогда выходите из старого, официально, пусть выйдет Зеленский, кто-то еще, и скажет, мы выходим из соглашений Минск-2, и поэтому мы со всех остальных подписантов этого соглашения снимаем всю ответственность. Всю ответственность мы, Украина, берем на себя. И тогда перед всем миром Украина скажет, что именно она отказалась от мирного урегулирования на Донбассе, которые с таким трудом, но все-таки удалось подписать тогда в 2014-2015 годах. И тогда уже действительно надо думать будет о каких-то новых форматах, на новых основаниях. Но я боюсь, что эти основания и форматы будут очень неудобными, некомфортными для украинского руководства и для украинского государства. А если они начнут еще и боевые действия, то тогда, соответственно, будут уже и новые условия, новые линии разграничения.
А вот какова вероятность, Богдан Анатольевич?
Но я прямо ощущаю вот желание украинского руководства отвлечь внимание от социально-экономических проблем путем маленькой, желательно победоносной, но даже если это будет проигрышная война, то все равно это будет для руководства позитивно в том смысле, что оно отвлечет от этого населения и сможет перевести все, соответственно, обвинения в сторону России. Если пойдет масштабное наступление на Донбасс, ну, неизбежно Россия должна будет вмешаться. Первой Россия, конечно, начинать военный конфликт вмешиваться не будет. Но принуждение к миру вполне вероятно. И в этом случае, конечно, украинская армия потерпит поражение. И естественно, что тут поднимется очередной вой со стороны Украины, а дальше этот вой распространится уже куда-то туда, на запад. И естественно, все будут требовать введения новых санкций. Кулеба открыто признавался, кстати, в отличие от Кравчука, он занимает все-таки пост министра. Он признавался, что Минские соглашения для Украины это такой труп, ну, полутруп, который лежит вот в коме и находится на искусственной вентиляции легких. И что он нужен исключительно для того, чтобы вводить, требовать, поднимать вопрос о санкциях против России. Больше он не нужен Украине ни для чего. Ни для того, чтобы наладить мирные отношения с Донбассом, не для того, чтобы реинтегрировать его обратно в украинское государство, не для того, чтобы провести амнистию. Ни для чего он не нужен, этот документ Минских соглашений. Только для того, чтобы бороться с Россией. Конечно, рано или поздно эта ситуация, она лопнет. Я боюсь, что может лопнуть именно вот путем начала военной операции против Донбасса со стороны украинского руководства.
И это в обозримой перспективе.
Понимаете, конечно, в последний момент они могут от этого отказаться, но, с другой стороны, их могут к этому также подталкивать внешнеполитические игроки, для которых сама по себе Украина, Донбасс – это просто какие-то инструменты, какие-то туземцы где-то вообще за океаном. Но это очень удобное средство для того, чтобы оказывать давление на Россию, может быть, даже не в украинском вопросе вообще, в глобальном вопросе, в финансово-экономических вопросах, в вопросах, связанных с Ближним Востоком, с Африкой, противостоянием с Китаем, с чем-то еще, где-то добиться компромисса. Вот в этом отношении.
Хорошо, если уж мы затронули внешнеполитических игроков и интересантов, в данном случае Богдана Анатольевича, а Запад сейчас насколько готов обращать вообще внимание на вот эту всю историю и с Донбассом, и украинские претензии к России, призывы к новым санкциям? Как считаете?
На саму Украину, на само украинское руководство внимание обращают очень немного. Я имел в виду, что Запад будет просто под предлогом украинского очередного кризиса, вот этого триггера, вспышки военных каких-то очередных событий на востоке Украины, просто будет решать свои собственные геополитические цели и задачи. Для Запада важно как-то вот, ну, сдержать Россию, как-то ее оттеснить. Вытеснить ее из той территории, из тех вопросов выбросить, которые они считают зоны своих интересов, заключительно своих интересов, добиться ее подчинения, добиться компромисса с ее стороны на выгодных для Запада и невыгодных для России условиях. Вот в этом случае Украину просто будут использовать как повод, и все. Ну вот, видите, вы маленького обидели, ай-яй-яй, там, надо же вас наказать, большого брата.
А нужны ли, на ваш взгляд, действительно какие-то добавления, поправки, изменения вот к Минску-2, потому что, ну, правда, он не работает?
Ну, по идее, конечно, лучше всего было бы от Украины добиться просто исполнения Минска-2.
Да, конечно, в идеале, но этого невозможно. Не происходит вот уже сколько лет.
Да. Мы видим, что формула Штайнмайера или какие-то облегченные варианты Минска-2, они тоже Украина не исполняется от слова совсем. Но, соответственно, можно составить другие форматы, можно составить какие-либо другие документы, но я боюсь, что Украина, украинское руководство, будет относиться к ним ровно так же, как и к этим. Здесь требуются какие-то рычаги влияния на Украину, рычаги давления на нее.
Россия,
и возможно, да. Возможно, что как раз попытка начать вот эту победоносную войну для Украины как раз и обернется созданием со стороны России новых рычагов давления на Украину.
Ну, то есть это сами для себя тогда они капкан расставят таким образом?
Да, получится, что унтер-офицерская вдова сама себя высечет, только уже в самом настоящем прямом смысле.
Хорошо, насколько сейчас, на ваш взгляд, Богдан Анатольевич, тема Донбасса, ну, помимо националистической части, которая подняла голову, да, на Украине, части населения, насколько сейчас вот именно этот вопрос остро стоит? Или все-таки, прежде всего, это социально-экономическое положение?
Нет, конечно, это социально-экономическое положение. Люди очень устали от войны на Донбассе, очень устали от того, что постоянно эта тема звучала как некий такой вариант истерики медийной. Поэтому, скажем, 93% населения Украины считает, во-первых, что Зеленский находится под руководством из-за рубежа, а 2/3 украинского населения сейчас считает, что нужно каким-то образом решать вопрос с Донбассом, причем предоставление ему компромиссных решений. Предоставление ему статуса автономии в рамках ли Минских соглашений или каких-либо других. Ну, что угодно, но лишь бы уже этот вопрос как-то решить. Так что население-то устало. Населению хочется просто хотя бы, чтобы газ стал стоить дешевле. Он с момента революции гидности, так называемой, вырос в цене в 15 раз. Люди разъезжаются, разбегаются, цены на продукты растут. Вакцины нет. Население-то брошено просто напрочь. Оно просто брошено. Соответственно, людям-то хочется выжить. Какой там уже Донбасс? Какая националистическая истерия? Ну, конечно, определенная группа небольшая националистов, она существует, да, она пытается либо сама воздействовать на ситуацию, либо же ее используют для того, чтобы каким-то образом решать внутри украинские вопросы. Например, закрыть неугодные телеканалы, критикующие Зеленского, именно по социально-экономическим, прежде всего, по социально-экономическим вопросам.
А вот эта группа, насколько она сейчас влиятельна? И можно ли ожидать, что она станет еще влиятельной? Почему она вообще активизировалась? Вот, ну, буквально, ну, такая вспышка, она недавняя относительно.
Потому что ей разрешили, потому что ее специально, собственно говоря, к этому подвели. Это как все равно, что вот завести несколько ядовитых животных и их размножить. Вот. Но держать их в определенном таком, как сказать, загончике, а потом выпустить, загончик сделать побольше, в рамках, скажем, поселка. Вот это, эти группы этих животных, она будет всех терроризировать, там будет всех загонять в дома, например, или на деревья. В данной ситуации националистам дали полный карт-бланш. Национализм, в интересах националистов ввели закон о тотальной украинизации, им отдали гуманитарную сферу.
Да.
Соответственно, с одной стороны, их используют как инструмент, а с другой стороны, вот они неконтролируемо размножаются, они делают, в принципе, все, что хотят. Самое главное, что у них еще есть, это принцип безнаказанности. Хоть там и посадили одного из этих деятелей на 7 лет, но я до сих пор не помню, чтобы убийца Олеся Бузины, ну не то, что посадили в тюрьму, но хотя бы под домашний арест. Они установлены, давным-давно установлены их личности, проводили анализ ДНК, что это они, два этих человека. Один из них работает, наверное, до сих пор в аппарате МВД, проводит фестивали гуманитарные, националистические. Почему никто не расследует убийство в Одессе? Все о нем уже забыли. Массовое убийство. Там только официально погибло было, сожжено порядка 40-50 человек, хотя неофициально говорят, что это 200-300 человек. Даже расследование убийств на Майдане, та самая небесная сотня. Но где результаты? Виновные это где?
Да, это
люди
все.
Люди признаются в убийстве полицейских. То есть националистам там дан полный карт-бланш.
Да, и я по сути вот эти все вопросы, поставленные вам, они во многом риторические. Богдан Анатольевич, спасибо. Богдан Беспалько, член Совета по межнациональным отношениям при президенте России, был с нами на связи.
Знатоки.